Вот, значит, начнем. Проблема анализа сосудов в нашем городе достаточно актуальна, существует достаточно давно, и существует достаточно большое количество различных идей по поводу того, как с ними бороться. Соответственно, если применять управленческий анализ, современный управленческий анализ, к проблемам, то прежде всего надо отследить процесс возникновения проблем. И когда вы понимаете, откуда проблема берется, ее решить гораздо проще. Каким образом возникают сосульки? Основные причины. Они возникают тогда, когда на кровле начинает таять снег. Сейчас я чуть сколько воды, чуть не стучало. Вот. Соответственно, первая причина – это недостаточная теплоизоляция труб отопления на чердаках. Второе – это трубы бытовой канализации, которые заканчиваются на чердаке, и горячий воздух выходит в чердачное пространство. Недостаточная теплоизоляция перекрытия между верхним этажом и чердаком, и различные электронные оборудования, которое стоит на чердаке и тоже подогревает воздух чердака. С теплопотерями через перекрытие все понятно, как правило, старый фонд, где-то что-то промокало, рушилось, ну и, соответственно, теплый воздух совершенно, ну или излучение, да, тепловое, в принципе, проходит через перекрытие там в той или иной мере. А отсутствие теплоизоляции труб связано, как правило, либо с недобросовестностью подрядчиков, которые меняли систему отопления, либо связано с тем, что там, недобросовестные жильцы не очень, или управляющие компании не очень хорошо следят за трубами. В результате там эта изоляция либо ветшает, либо обрывается, либо ее изначально не было. Очень интересная проблема связана с выходом канализационных труб на чердак. А недобросовестные подрядчики, которые меняют канализационные стояки по госконтрактам, как правило, пытаются сэкономить на материалах. И иногда это приводит к тому, что, то есть, к тому, что труба канализации заканчивается на чердаке. В норме она должна выходить на кровлю. Поэтому, когда она заканчивается на чердаке, несколько кубометров горячего и 100% влажного воздуха начинают заполнять чердачное пространство. Это приводит к тому, что на чердаке появляется конденсат, появляется горячий воздух, и все это, ну, коррозия, соответственно, и все остальное, да, что связано с горячим влажным воздухом на чердаке. А, собственно говоря, так было в нашем доме. У нас трубы оставили на чердаке, горячий воздух стал заполнять чердак, по Брандмауэру конденсат начал стекать и просачиваться к соседям сверху. Они несколько лет мучились из-за того, что у них постоянно подмокает стенка. Ну, соответственно, пришлось анализировать ситуацию и принимать определенные меры. Следующий источник тепла – это, соответственно, электронное оборудование, прежде всего сервера интернет-организации и сервера систем видеонаблюдения, городского или, соответственно, если там жильцы ставят какое-то местное видеонаблюдение, плюс бытовое оборудование. Оно тоже служит источником подогрева. Незначительно, но, тем не менее, это тоже источник. Вот так выглядит подогреваемая снизу кровля, когда, скажем так, тепла много и, скажем так, оно не рассеивается, не выводится. Это один из... Я живу в доме, у нас несколько флигелей. Вот тот флигель, на котором трубы выходили на чердак и на котором не было хорошей вентиляции. Вот так он выглядел через двое суток после снегопада. А вот так выглядит флигель, на котором все было сделано нормально. Вот. Это тот флигель, в котором живу я. Как видите, за, скажем так, тот же самый период снег не растаял. Чуть-чуть наверху можно увидеть чуть-чуть подвижечку снега. Вот тут вот. Но это связано именно с тем, что сюда выходят трубы канализации. То есть вот эти вот места, это как раз точки выхода тепла. То есть чуть-чуть излучение вертикальное. Выходите, пожалуйста. Пошло наверх. Это петроградка. Соответственно, что получается дальше? Снег превращается в наледь, и его сложнее убирать. А образуются сосульки, образуется конденсат на крыше, ну, с внутренней стороны и на брандмауэрах, ну и, соответственно, там дальше подножки карниза и фасад. А достаточно долгое время приходилось бороться, ну и сейчас приходится бороться со снегом, только раньше я это делал сам, а теперь приходится долбать управляющую компанию. Это та самая крыша, которая вот была вот эта вот. Просто снята немножко с другой точки. А боролись до тех пор, пока совет дома не порекомендовал мне настоятельно перестать вмешиваться в дела совета дома. Ну, собственно говоря, поэтому сейчас крыша у них выглядит одним образом, у нас немножко по-другому. Дополнительные проблемы. Когда сбрасывают лед, повреждаются кровли и водостоки, просачивается вода через кровлю, то есть возникают протечки, намокает штукатурка карниза и фасадов. Когда она промокает, они размораживаются и разрушаются. Травматизм от падающего льда и карнизов и страховые выплаты по имуществу. В принципе, то есть получается, что вот такая простая проблема образования льда в дальнейшем влечет за собой целую цепочку других проблем. То есть возникает системный эффект. Когда вода стекает вниз, возникает наледь на тротуаре, ее нужно скалывать. Соответственно, возникают дополнительные расходы на физический труд дворников. Механизированно у нас наледь удаляется крайне редко. Дополнительные расходы на реагенты, на лечение пострадавших на наледи людей и отдельная статья расходов – это ремонт водостоков и тротуаров. То есть вот если сейчас пойти по городу, у нас сотни труб оборваны именно из-за того, что сосулька, которая замерзла внутри водосточной трубы, срывается и падает вниз. Ну, собственно говоря, классическая Петербургская улица, вода вытекает, тут же замерзает, и, соответственно, мы имеем постоянную угрозу жизни как сверху из-за сосулек, так и на тротуаре из-за того, что такая бугристая наледь. Наличие снега на тротуаре в этом случае служит уже не плюсом, да, мы не ходим по чистому тротуару, мы вынуждены ходить по наледи, потому что именно в уплотненном снегу вода очень легко распространяется по горизонтали за счет намокания. А проблема в том, что у нас в городе не умеют быстро сдвигать рыхлый снег. То есть вот первые сутки после выпадения снега – это самое золотое время, когда снег можно сдвигать очень легко и в дальнейшем экономить на других видах коммунальной уборки. Но попытки бороться с наледью вот такие предпринимаются в нашем городе. Скудоумных комментировать нехорошо, потому что, на мой взгляд, это вот типичная попытка бороться с последствиями, скудоумных не комментирую. Еще один пример, это фотография из интернета, когда дворникам лень бороться с наледью методом скалывания, они его засыпают солью, лед вот этот засыпают солью, и, соответственно, лед значит, становится более рыхлым. Потом его либо легче скалывать, либо его вообще не скалывать, оставляют, пока не растает сам. В чем проблема? Скорость удаления наледи резко сокращается, количество реагентов резко увеличивается. То есть дополнительные трудозатраты и дополнительные расходы на материалы. Отдельная статья городского бюджета – это ремонт фасадов, ремонт кровель и ремонт карнизов. В среднем ремонт фасада в центре города стоит от 2 миллионов рублей. Если это фасад, скажем так, не находящийся на особой охране. Если он находится на особой охране, это дополнительное удорожание. Причина в том, что вода начала стекать, то есть вода начала скапливаться на кровле, просачиваться и подмачивать майлорлат и вот, соответственно, то, что уже карниз. То есть это чисто подмочка из-за снега и наледи. Еще один пример. Точно такой же подмочки, но причина немножко в другом. Вода заполнила трубу, как это происходит, я потом покажу. Сосульки начали образовываться по карнизу, и часть воды начала стекать по водосточной трубе. Вот на этом изгибе она стала, соответственно, перетекать на фасад здания. Точно так же возникает подмочка, точно так же начинается сначала разрушение фасада, потом разрушение пласта. Ну и, соответственно, локально это все идет. Здание принадлежит Министерству обороны. Министерство обороны капитальным ремонтом исторических фасадов не занимается. Такая сложная проблема приводит к тому, что у нас в городе много оборонских зданий в очень удручающем состоянии. Бомбить умеем, строить нет. Значит, можем делать правильно. Да? Название нашего проекта. Делайте правильно. Простейшее решение. Теплоизоляция труб отопления и канализации, выведение на кровлю труб канализации и улучшение вентиляции чердака. Вот эти три простых шага, которые посильны абсолютно любому жителю города, хотя бы с точки зрения анализа ситуации в собственном доме. Поднялись на чердак, открыли дверь, и первое, что делаете, это пробуйте почувствовать воздух. Воздух будет либо очень свежий, если чердак вентилируется, либо затхлый. Если воздух затхлый, значит чердак не вентилируется. В норме должен быть 4-кратный объем воздуха каждый час на чердаке. То есть если у вас, условно говоря, объем чердака 100 кубометров, ну, соответственно, 400 кубометров воздуха должно проходить через чердак каждый час. Естественно, этого нет. Но почувствовать вы это можете. Дальше зашли, нашли трубы отопления. Смотрите, заизолированы, не заизолированы. И смотрите трубы канализации, куда выходят. Либо на чердак, либо на кровлю в грибки. Тут был какой-то скудоумный шутник, который пытался троллить на тему дырок кровля. Так вот, канализация, трубы канализации выводятся в грибки. Если вы посмотрите на конструкцию кровля, то увидите, что грибок как раз находится над выходом канализационной трубы на чердаке. То есть это очень простое решение, да, просто вертикальная труба наверх. Она тоже по возможности должна быть заизолирована. Почему? Потому что это тоже источник тепла. А температура в канализации 40-60 градусов, поэтому вот этот вот дополнительный как бы столб тепла, он тоже не нужен. По возможности тоже нужно изолировать. Ну и, соответственно, как это выглядит? Трубы греют воздух чердака. Чем изолировать? Значит, наши скудоумные чиновники вкупе с нашими скудоумными подрядчиками используют обычно вот такую изоляцию. Можете посмотреть. Я не знаю, что это. Вспененный полиэтилен, вспененный полистирол. Он по практике как пенопласт, только жирная такая основа. Вот. В чем проблема? Проблема в том, что он очень плохо держит тепло. Это символическая теплоизоляция.
Это вообще для звукоизоляции.
Я не возьмусь комментировать назначение, но практически все чердаки в центре города заизолированы вот именно этим материалом. Чем нужно изолировать? Изолировать нужно базальтовой ватой с фольгой. Значит, если возникает вопрос, лоббирую ли я какие-нибудь компании, я вам рассказываю. Ребят, я лоббирую любую компанию, которая производит хорошие материалы для улучшения качества жизни. Заходите в интернет, набираете теплоизоляция труб, базальтовая вата с фольгой. Вам вываливается куча фирм, которые производят и продают. Ну, разница понятна. Да? То есть, объяснять не надо. Ни по толщине, ни по прочности, и самое главное, по отражающим свойствам. А про ценник скажу, хотя сейчас и скажу, значит, вот это вот говно стоит порядка 30 рублей за метр. Базальтовая вата стоит порядка 150-200 рублей за метр. То есть, если у вас на чердаке 20 метров трубы, ну, можете пересчитать. 20 метров на 150 рублей вы заплатите 3000 рублей за то, чтобы заизолировать трубы отопления. 3000 рублей. Если у вас в доме 50 квартир, ну, посчитайте сами, во сколько это обходится на одну квартиру. Изоляция труб радикально снижает нагрев чердака. При этом не важно, где у вас находится труба отопления. Бывает так, что труба отопления находится, то есть вот эта часть называется малый влаг. Соответственно, вот здесь она так вот в глубину может находиться, и, соответственно, она подогревает вот эту часть постоянно. Образуются сосульки. зависимости от того, как сделана разводка. Соответственно, здесь уже есть какое-то расстояние, какая-то циркуляция воздуха. Если у вас хорошая теплоизоляция, то абсолютно безразлично, где находится труба. Дополнительный плюс. Вот для этой вот полиэтиленовой изоляции не существует фасонных элементов. Для базальтовой ваты с фольгой существуют специальные наборы элементов, которые позволяют закрыть тройник, закрыть вентиль, потому что очень часто именно тройники и вентили, вот там, где стыкуются несколько элементов изоляции, остаются незаизолированными. Все это можно изолировать. Купили фасонные элементы, будет это чуть-чуть дороже. Но вы сразу заизолировали свой чердак. Сразу убрали один мощный источник тепла. Идем дальше. Горячий влажный воздух попадает на чердак. Как я уже сказал, конденсат, нагрев. Выводим трубу на кровлю в грибок. 1 метр фановой трубы стоит порядка 80 рублей. Ну, 100 рублей. Ну, 100 там. Понадобится вам, ну, метров 5, может быть, 10. Ну, вот считайте, там, 100 рублей, 10 метров. 1000 рублей. За 1000 рублей вы можете вывести трубы с чердака на кровлю. Опять же, все зависит от конструкции кровли, надо смотреть на месте. Сложно. Ну, любой мужик справится. В нашем случае работала управляющая компания. Самое главное ей объяснить, что надо делать. И не забывать заизолировать, что вот у вас хорошая теплоизоляция должна быть в том числе и на трубе. А существенный момент. Вот в этот грибок может попадать влага. Она, собственно говоря, и будет попадать, потому что горячий воздух выходит, здесь холод, конденсат. Вот этот торец, должен быть хорошо заизолирован фольгой. Есть специальный скотч сантехнический, он либо бывает иногда в виде прочной ленты, либо в виде фольги, заизолировать и тем, и другим. Для чего? Чтобы по теплоизоляции не пошел конденсат вовнутрь всей изоляции. Потому что вот сверху вниз протечет элементарно, и труба сразу потеряет свои изолирующие свойства. Хорошо заизолировали торец, у вас будет стоять любая изоляция, у вас не будет никаких проблем с подогревом чердака через канализационные трубы. Более сложное решение – теплоизоляция перекрытий и дополнительная вентиляция чердачных помещений для охлаждения шкафов с электроникой. И вообще для обеспечения вот этого самого 4-кратного обмена воздухом. А сейчас, секунду. Как теплоизолировать перекрытие? Есть два способа. Первый – когда вы теплоизолируете перекрытие между верхним этажом и чердаком. Второй способ, когда вы изолируете конструкцию кровли. У нас в основном изолируются в городе перекрытия между верхним этажом и чердаком. Как? Советский Союз был великой страной. Сейчас я занимаюсь антисоветской агитацией. Он мог запустить космический корабль, он мог сделать скафандр. А вот сделать нормальную теплоизоляцию он не мог, поэтому все засыпалось шлаком. То есть сжигали уголь в котельных и засыпали шлаком. И вот эта вся угольная пыль у нас лежит на чердаках, периодически попадает в вентиляцию и в жилые помещения. Чем можно изолировать? Первое. Выгрести шлак и засыпать керамзит. 1 кубометр керамзита стоит 2000. Кубометр стоит 2000 рублей. Соответственно, вам, если вы засыпаете 10-сантиметровый слой керамзита, то вам на это нужно, ну вот, а за 2000 рублей вы изолируете 10 метров. Если у вас, допустим, там 90 метров чердак, ну, соответственно, вам понадобится 9 на 2, 18 тысяч рублей. Можно заизолировать пенопластом, да, пеноплексом так называемым. А 10 квадратных метров пеноплекса толщиной 5 сантиметров стоит, по-моему, порядка 2500.
Но есть нюанс. Дело в том, что поверх пеноплекса лучше сделать легкую стяжку. То есть положить тонкую армирующую решетку из проволоки и залить там 2 сантиметрами бетона. Это немножко увеличивает вес на нагрузку на перекрытие, но это вам дает твердый пол на чердаке, причем теплоизолированный пол. Это уже лучше обсуждать со строителем, но моя задача просто описать все возможные доступные жителям дома решения. Ну, что понятно делать со шкафами, точнее, что делать со шкафами, понятно, да, в первую очередь нужно обеспечить хорошую изоляцию. На чем попал флигель по соседству, который, ну, то есть я сказал, что в одном флигеле все нормально, в другом нет. Ну, вот я как раз вот этим вот воспользуюсь рисуночком, то есть вот это вот кровля, вот это вход на кровлю. Вот тут грибок. Трубы находятся здесь и начинают... Плюс трубы находятся здесь. Начинают заполнять все чердачное пространство. Вот здесь нет никакой вентиляции. То есть чердак не продувается воздухом. И все это скапливается. Заходите на чердак, огромное количество затхлого воздуха бьет в лицо. Заходите на наш чердак, открываешь дверь, и первое, что на тебя дует, это свежий воздух с улицы. То есть за счет правильной конструкции кровли, за счет того, что чердак должен продуваться, тут выходы, можно обеспечить проток воздуха. Как только обеспечили проток воздуха, температура на внутренней стороне кровли резко снижается. Вариант номер 2 по теплоизоляции, как я сказал, это теплоизоляция стропильной системы. А все это стоит сложнее, дороже, это как бы нагрузка, опять же, дополнительная на стропила, и тут надо понимать, тут уже все надо считать. То есть это все немножко сложнее, поэтому если вы будете там соберетесь, мало ли это делать, это уже нужно обсуждать с инженером. Я не инженер, я управленец, поэтому моя задача. В первую очередь, управленческий анализ проблемы. Идем дальше. Выгод. Какие выгоды? Первое. Рыхлый снег сбрасывать проще, чем налить. А сокращается скорость уборки, ну точнее, скорость увеличивается, расходы на сброс сокращаются. Кровля и водостоки не повреждаются. Сбрасывать снег можно обычной пластиковой либо деревянной лопатой. Снижаются расходы тепла. Снижаются расходы на ремонт кровли. Сохраняются фасады, стропильная система и перекрытие от подмочек и от конденсата. Вот как раз то, что у нас было в доме, что называется с хронологией. Там, где сосудик нет, кровля холодная. Чердак холодный, хорошая вентиляция, все увидено, куда нужно, плюс теплоизоляция. Но сразу говорю, в нашем доме теплоизоляция сделана вот таким материалом. Подрядчики сэкономили. Ну, собственно говоря, это была городская программа теплоизоляции труб. Там, где сосульки есть, вы кровлю видели. Вот так это выглядит внизу. Наледь есть, наледи нет. Это первые дни после снегопада. Почему не делают? Первое. Снижение теплопотерь приводит к экономии тепла и снижению дохода с бытовых организаций. То есть мы имеем дело с системной коррупцией. Когда чем больше тепла формально было потреблено, тем лучше для бытовой организации. Управляющие компании, которые являются посредниками, естественно, скажем так, имеют свой интерес. Уменьшение объема и стоимости работ по сбросу наледи в условиях, когда есть свои подрядные организации, которые этим занимаются, вы сами понимаете, что по госконтракту и там по госзакупкам эти организации никто не нанимает, нанимают всех подряд. А уменьшение объемов кровельного ремонта. Организации, которые занимаются кровлей, управляющие организации имеют накладные расходы и имеют сметную прибыль с каждого квадратного метра отремонтированной кровли. Так устроен норматив. Соответственно, потеряв в объемах кровельного ремонта, они теряют и на свои. своих доходах, как официальных, так и скрытых. Ну и, соответственно, снижаются объемы освоения средств в условиях, когда чиновники отвечают за полноту их освоения. В нашем городе чиновники отвечают за полноту освоения бюджета. Им не выгодно экономить. Вы приходите в район, открываете газету и читаете: наш район занимает первое место по доле освоения бюджета. Чемпионы, молодцы, все классно, деньги освоены, премии получены. Награды, грамоты, кубки, медали. Какой ценой? Ценой вот того самого бардака, который творится на наших улицах. Перерасход ручного труда, перерасход реагентов, перерасход сброса снега. Причем, как сбрасывают снег? Также кровля, значит, что нужно делать? Снег нужно сбрасывать от конька вниз. Полностью сбросили снег, устранили источник образования сосулек. Что делают? Снег сбрасывают чуть-чуть, ну, тут есть такой небольшой бортик, чуть выше бортика сбросили и ушли. Раньше этим грешили подрядные организации для того, чтобы обеспечить себе двойной объем работы. Теперь это официальная позиция многих чиновников. И говорят, мы не успеваем сбросить весь снег, поэтому мы сбрасываем по самой кромочке, а потом через два дня вынуждены опять пригонять ту же самую бригаду, которая снова сбрасывает, но уже сосульки. Молодцы, ребята. Мне тут однажды сказали, что мое счастье, что нет Сталина. Я ответил, нет, ребята, это ваше счастье, что его нет. То есть, идет двойное, тройное, четверное освоение бюджетных денег. Коррупция. Наша любимая тема. Первая заложена в нормативных требованиях. Каким образом? А есть такой забавный пункт в нормативах на коммунальную уборку населенных мест, и он, по-моему, даже перекочевал в новые правила благоустройства Петербурга, в котором сказано, что сброс снега и наледи начинается, можно или нужно производить только после того, как начинают образовываться сосульки. Казалось бы, сбросить рыхлый снег – это проще, чем сбросить наледь. Но по нормативу не положено. Ждем, пока начинают образовываться сосульки. Потом сбрасываем. Тема, в принципе, историческая. Почему? Потому что в русских деревнях толстый слой снега на крыше выполнял роль теплоизоляции. Резко упала наружная температура, температура внутри дома более-менее стабильная. Сейчас мы в деревнях не живем, и большой слой снега на крышах и на полях нам, по большому счету, не нужен. Почему? Потому что у нас здание энергоизбыточное. Мы выдаем слишком много тепла наружу. Об этом еще скажу. Значит, второе. Многократные сбросы снега и наледи при неполной очистке крови. В чем дело? Осваивается бюджет, подгоняются свои подрядчики, всем выгодно. Внимание, вопрос. Нам говорят, что сейчас работают сотни бригад по сбросу снега и сосулек. Кто-нибудь из вас хоть раз договор с такой бригадой видел? Сколько стоит сброс с одного квадратного метра снега, наледи? Никто не видел. И я не видел. Вот я, кстати, поэтому на ту папочку и косился. Вот. Значит, многократные ремонты кровли летом. Один квадратный метр кровли в ремонте стоит, ну, здесь написано 2-2,5, на самом деле от 2,5 до 2700 за квадратный метр. И, соответственно, мы имеем ускорение разрушения стропильной системы и фасадов, соответственно, обеспечение постоянной занятости чиновников, что важно, чиновники постоянно пишут бумаги, они находятся в процессе, чиновничий аппарат работает, без дела никто не сидит, у всех куча дел, не мешай не приставать. У нас, видишь, сколько обращений от граждан? Вот, и подрядные организации, которые регулярно работают именно в секторе господряда. Цены. Полиэтилен вспененный, как я уже сказал, 30 рублей за 2 метра, иногда за 1 метр. В зависимости от того, где брать. Базальтовая вата 150 рублей за погонный метр. Керамзит 200 за кубический метр. Пенопласт 13 квадратных метров 1400. И ремонт одного квадратного метра кровли 2500-2700. Вот и смотрите, что выгоднее. Либо один раз сделать нормальную теплоизоляцию чердака, и потом иногда сбрасывать рыхлый снег. Либо каждый год усиленно с тяжким звероподобным рвением пытаться что-то делать на кровлях. При этом с каждым годом все хуже и хуже. Потому что своих кровельщиков нет, а кровельщики, которые прибывают к нам из недалеких стран, ну, такие же недалекие специалисты, как и те страны, с которых они к нам прибывают. Как образуется наледь в водостоках? Вода потекла с кровли, начинает вытекать на тротуары и при отрицательной температуре воздуха начинает намерзать. Заполнение труб происходит не сверху, но происходит снизу. То есть вода стекает вниз, и потихонечку, когда вот эта ледяная пробка образовалась, дальше труба очень быстро заполняется водой. Возникают сосульки. Вот так зарождается процесс. Что нужно сделать для того, чтобы убрать наледь с тротуара? Избавить кровли от таяния снега. Снег наверху не тает, внизу сухо. Второе. Исключить контакт воды с атмосферным воздухом. Как это сделать? Для этого нужно увести воду из водостока в ливневую канализацию. Это то, о чем мы говорим много лет. Но это надо делать очень правильно, иначе в летнее время у водоканала начнут взлетать крышки люков. Что нужно сделать? Зимой небольшое количество воды уходит либо в ливневую канализацию, либо, если у вас экологический дом, условно говоря, вот эту воду с кровли можно специально уводить в специальный бак, да, в накопительную систему, и потом расходовать эту воду на различные домовые нужды. Мойка, стирка, все остальное. У нас снег, экологически чистый материал. Летом вода должна либо уходить в эту накопительную систему энергоэффективных домов, экологичных, либо вытекать на тротуар. Почему на тротуар? Потому что если большое количество воды будет одновременно попадать в канализацию, начнут залетать канализационные крышки. Так, как обычно бывает на пересеченной местности. Ну, где-то гора, где-то внизу, и вот внизу там каждый раз взлетают. То же самое будет у нас, поэтому нужна просто специальная конструкция водостока. Выгоды. Снижение расходов на устранение наледи. Работы нет, реагенты не нужны. Снижение расходов на уборку песка и соли весной. Зимой реагенты не использовали, соответственно, песка, соли нет. Все это убирать не нужно. Снижение расходов на ремонт водостоков. Сейчас по всему городу начнет весной ремонтировать водостоки. Солнце еще не взойдет, а в стране дураков уже вовсю будет кипеть работа. Снижение травматизма и снижение сумм выплат за порчу имущества. К сожалению, у нас люди не очень любят бодаться с государственными службами, но если бы все те, кто пострадал на гололеде, подавали в суд на администрацию города, ну, допустим, с иском на 1 000 000 рублей, это очень быстро заставило бы Смольный принимать системные решения по поводу того, как победить соль, реагенты, наледь и все остальное, что есть в нашем городе. Это очень важно. Дима, не спи, замерзнешь. Лаппенранта.
Красиво.
Типовое изделие одной из компаний, название не говорю, кто захочет, тот найдет. Не самое лучшее решение, то есть это решение для домов. А небольших, это с небольшой этажностью, потому что там водосток не очень высокий, соответственно, давление между верхней и нижней точкой водостока при ливне не очень большое, крышки не взлетают. Дворцовая площадь. Когда нам говорят, что у нас особый климат, что мы не можем, вот, пожалуйста, пример одного из объектов, где люди захотели, смогли и сделали. Почему не делают? Первое. Врезка водостока в канализацию требует взаимодействия с водоканалом. В водоканале сидят очень своеобразные люди, да, то есть я не говорю, что они идиоты, я скажу, что они именно своеобразные. Я с ними общался по поводу систем водоотведения с тротуаров и дорог. Они своеобразные, то есть у них свои интересы, и зачастую ему невыгодно, да, чтобы в канализацию попадали. требует использования новой выпускной части водостоков, вы в России не делают. В последнее время задумываюсь о том, что надо уже пора делать свой бизнес и вот именно делать вот эти фасонные части водостоков, которые позволят либо переключать, либо уводить прямо в канализацию. Вот. Ну и то, о чем я уже сказал, что снижение расходов невыгодно чиновникам, потому что они отвечают за полноту освоения бюджета. Чем больше освоил, тем больше молодец. Продолжение темы с карнизами – это оттепель. Вот когда 8 ноября снег выпал, а 16 ноября он стаял, вот 16 ноября сделана фотография. С одной кровли сосульки сбрасывали два раза, 10 и 12, с другой не сбрасывали ни разу. Это, по-моему, 18 ноября. То же самое. Снежок потихоньку сползает с карниза, но именно рыхлый снег. Второй сосулька как висела, так и висит. Вот что происходило внизу 16 ноября. Здесь видно. Наледь есть, это именно наледь, интегрированная с трубой, с наледью на тротуаре. Здесь наледь не интегрированная с наледью на тротуаре, потому что здесь все стаивает, и трубодосток чистый. Все просто. Никаких дополнительных расходов нет. Как я уже сказал, три простых вещи. Изолированная труба отопления, выведенная на кровлю канализация и, самое главное, вентиляция чердака. У нас были глухие двери на чердаке, но с чердака на кровлю. Сделали одну простую вещь. Поменяли двери, сделали решетку. Просто из оцинкованного металла решетка и циркуляция воздуха обеспечена. Вот та же самая наледь два дня назад. Видно, да, что сосулька целиковая с наледью на тротуаре, а вот это шуга, ледяная шуга с внутренней как бы стенки водостока. Из-за того, что холодный воздух попадает в трубу наверху и опускается вниз вместе с водой, то все равно некая циркуляция воздуха есть. Но из-за того, что не забито внизу, внутри трубы образуется просто такая ледяная рубашка. Как только начинается оттепель, она подогревается и в виде шуги сваливается вниз. Я вот это раскидал, и через час вот этот весь лед растаял. Просто ногами пришел, разобрал, все. Через час уже ничего не было. Все просто. Основная часть рассказа закончена. Вот, но поскольку вчера нашлись говнюки, которые очень любят, скажем так, задавать гадкие вопросы, не любят получать прямые ответы, я решил дополнить материалы на своей лекции. Я равнодушен к дуракам, но очень не люблю хамов. Метод инженера Гаршина, о котором так много говорят в нашем городе, в узких кругах. В чем суть? Вода на кровле тает, стекает вниз, замерзает внизу вверху, заполняется. Значит, как происходит этот процесс? Бортик. И когда снег тает наверху, на кровле, он сползает вниз к бортику, вода стекает. Возле бортика образуются озерца с водой, и они потом замерзают. Потом это все, естественно, уже в виде воды, то есть вот эти куски льда нужно скалывать, начиная от бортика и до самого карниза, плюс приемная воронка водосточных труб. Что сделал Гаршин? Он поставил два бортика. И верхний бортик сделал с очень маленьким зазором. То есть два бортика сходятся, небольшой зазор. В этом зазоре сделано отверстие и выведено в канализацию. В ту самую бытовую канализацию, которая до этого выводилась на кровлю, но в месте выхода. Что получилось в результате? Вот так это выглядит. Соответственно, нижние обычные бортики, которые выводят воду в ливневку, а здесь небольшой зазор и канализация. Что стало происходить? Вся вода, которая течет вдоль бортика, стал уходить в канализацию. Бытовую. Система начала внедряться в 1982 году. Благодаря Валерию Вячеславовичу Сапожникову, тогда еще молодому чиновнику, ныне это зам главы Таганского района, за все время с начала внедрения было порядка 800 домов оснащено этой системой. В настоящее время 5. Угадайте, кому выгодна фраза «Метод Гаршина противоречит теории энергоэффективного дома». А говорить не могу, потому что за клевету в нашей стране приходится отвечать, но я эту фразу услышал из уст достаточно компетентного человека, у меня нет оснований ему не верить. В чем проблема? Проблема в той самой системе коррупционного освоения бюджетных денег. И вот эта вот теория энергоэффективного дома, по большому счету, просто служит поводом для того, чтобы эту систему игнорировать. Я имею в виду систему, ну вот метод инженера Гаршина. Как работает с точки зрения уборки вот эта самая методика Гаршина? Вода скатывается и стаивает, ну, соответственно, утекает. Остается вот этот вот участок. Он холодный. Что делают кровельщики, когда используют систему Гаршина? Они приходят на чердак, заходят на кровлю и далее снег сбрасывают вниз только вот с этой маленькой части, ну, от нижнего бортика до края. Это порядка там 20, там, до 50 иногда метров. А весь вот этот снег они не сбрасывают вниз. Они его перебрасывают наверх, на обогреваемую часть кровли. Что с ним дальше происходит? И уходит в канализацию.
А смысл в этом есть, что уходил?
А снег, который сбрасывают вниз, его нужно собирать и вывозить. И утилизировать на пунктах утилизации снега. А снег, который выброшен вот на эту часть кровли и растаял, он уходит в канализацию естественным образом. Не нужно никаких дополнительных расходов. Все просто. У системы только один минус. Вот это вот отверстие, ну здесь оно заделано, да, но ну, кровельщики скудоумные у нас. Вот это отверстие зимой должно быть открыто. Небольшое количество воды утекает в бытовую канализацию дома. Постоянно выходит горячий воздух, порог, но система работает. Летом нужно прийти и воткнуть сюда пробку. Для чего? Чтобы во время ливни большое количество воды не выбивало воду в квартиры. Это единственный недостаток системы. То есть систему надо, то есть этой системой надо управлять. Ну, платите.
Увеличение объема воды в канализации, как сумма наших платежей увеличится или нет?
Теоретически нет, потому что в одном случае вы платите за водоотведение напрямую, да, когда у вас снег растаял на кровле. В другом случае вы все равно платите за водоотведение, когда эта вода стекла вниз и утекла в люк, или не утекла, ее растопили реагентами. В третьем случае, когда сбросили снег с кровли, собрали, вывезли на утилизационный пункт, она все равно попадает в эту канализацию, да, уже общесплавную. И как бы говорить о том, что там будут какие-то там радикальные изменения стоимости оплаты, нет, не будет. Это дармовое тепло. Дармовая утечка воды. Проблема только в качестве управления в системе принятия решений. Благодарю за внимание. Готов ответить на вопросы.
Встать назад.
Значит, я начинаю с того, что надо убирать точки тепла из чердака, правильно? Вот. А в конце оказывается выливаемая часть крыши.
Я рассказал о разных методах решения проблемы.
То есть это для случая, когда у нас не сделано теплое
задание. Да. Поэтому я специально рассказываю. То есть я рассказываю так с текущего слайда. Я специально рассказываю о том, что существуют разные доступные с точки зрения денег, материалов, технологий, решения, которые по-разному позволяют решать проблему. В одном случае мы делаем холодную кровлю, и с нее надо сбрасывать рыхлый снег. А в другом случае у нас теплая кровля, и снег сбрасывать не нужно, нужно периодически выгонять туда кровельщика, который будет вот снизу снег выбрасывать чуть дальше. Но самое главное, да, вот та система, которую я описал в своем доме, она не идеальна. Надо понимать, что немножко при других климатических условиях у нас бы точно так же бы повисли сосульки. Но она позволяет значительно увеличить период образования сосулек. То есть если у нас вот с 8 по 16 число не наросло ни одной сосульки, только шуга в трубе появилась, то на соседнем флигеле 10 и 12 сбрасывали снег, новый снег выпал, опять появились сосульки. То есть вот этот вот период, скажем так, возникновения угрозы для горожан увеличивается, ну вот считай там в два раза. Потому что мне сказали, что если я буду вмешиваться в деятельность совета дома, то меня закопают так, что меня потом никто не найдет.
Ну а как там конечного потребителя, что ли?
А мне срать на конечного потребителя, потому что в нашем доме, вот в центральном флигеле, живет 66% голосов, которые принимают все решения, связанные с советом дома. При этом абсолютно не важно, участвуют они в голосовании или не участвуют. Вот. Но поскольку людям объясняли, что, ребят, не нужно делать определенных вещей, вот, но они решили их сделать, теперь они имеют то, что они имеют. Я рад объяснить людям, где у них воруют деньги, я рад объяснить людям, как избежать воровства денег, я им готов даже документы показать. Но если людям показываешь документы, что у них украли деньги, они говорят, ну и что? Ну, пускай они имеют то, что имеют. Я могу только показать, объяснить, рассказать. А вот вставить свой мозг, вставить гражданскую ответственность и самое главное, желание что-то менять к лучшему, я не могу.
Мне простите,
если в моем доме регулярно образуются сосульки,
первое, куда уйдут,
объявить на
себя.
Ну, я не знаю, ТСЖ у вас, УК, совет дома, нет ничего. Ваша задача попасть на чердак и посмотреть, что у вас там. Затхлый теплый воздух, отсутствие теплоизоляции труб отопления, трубы канализации не выведены на кровлю, либо не плохо заизолированы. То есть выявить основные источники тепла. Второе. Когда вы их выявили, вы уже знаете, что с ним делать. Теплоизоляция труб, выведение на кровлю, обеспечение вентиляции. В зависимости от того, какой именно вот у вас, какая у вас причина, вы уже понимаете, что требовать от управляющей компании. Управляющая компания примерно будет знать, сколько это будет стоить. 2000 рублей, там, 5000 рублей, 20 тысяч рублей и так далее. То есть первое, видеть проблему, понимать причину, откуда эта проблема возникает. Когда вы понимаете причину, вы уже не боретесь с последствиями проблемы, да, там протечки, еще что-то. Вы устраняете причины, у вас проблема исчезает. Всегда нужно устранять источник возникновения проблемы. В Беларуси точно так же есть достаточно большое количество домов, где в ливневую канализацию выведены водосточные трубы.
Ну,
сам не видел, но друзья, которые ездят регулярно, смотрят пробегами, рассказывали неоднократно. Вот. Я, к счастью или к сожалению, совершенно ни при чем, потому что проекта «Делайте правильно» на территории Белоруссии нет. А почему нет? Потому что любая общественная деятельность, не зарегистрированная на территории Беларуси, попадает под уголовное законодательство Республики Беларусь. То есть я в этом смысле я просто с уважением отношусь к их законодательству и не нарушаю закон. Хотя, в принципе, сделать рассылку там по районам, по городским администрациям совсем не сложно. More questions?
Он тогда, не знаю, персонально к теме не относится непосредственно. Есть мнение, вот, что будто бы если вывести трубы, например, канализацию достаточно, то зимой в них образуется лед и будет куча проблем с канализацией. Или пойдет трубу, будут какие-то еще проблемы. Потому что плотность льда меньше, да, поэтому расширяется, трубы лопаются.
Значит, рассказываю, как можно побороть снег в собственном дворе, не вывозя его. Поверхность земли. Сугробы. Что-то все плохо пишет. Извините, не подготовился. Сугробы лежат. Люк. Границы промерзания. Дальше. У нас есть три вида канализации. Канализация общесплавная, это когда ливневая и бытовая объединены. И вторая, третья, соответственно, отдельная ливневка, отдельная бытовка. В данном случае, для того, чтобы избавиться от снега, нам нужна бытовая канализация. Почему? Потому что там 40-60 градусов, постоянная горячая вода протекает. Что делать? Открываете люк. И потихонечку, но не сосульки, ни в коем случае не сосульки, а рыхлый снежочек небольшими порциями начинаете сбрасывать в бытовую канализацию. Условий несколько. Первое – отсутствие твердых предметов, которые попадают в канализацию. Второе – отсутствие мусора. Значит, твердые предметы, чтобы канализация не забилась. Возникает вопрос, когда это делать? Утренний и вечерний пики нагрузки на канализацию. Вот с 7 часов люди начинают на работу вставать. Вот с 7 до 9 можно приходить и сбрасывать снежок. Вечером люди пришли с 7 до 11. Опять снежка сбросили. И вот так за 2, за 3, за 4 вечера вы совершенно спокойно можете избавить свой двор от снега. Но когда вы это делаете, вы не должны создавать проблемы водоканалу. Чтобы они не приезжали потом, не чистили это дело. То есть фактически вы делаете то же самое, что они делают на станциях утилизации снега. Но на станциях утилизации они выводят вот эту канализационную воду наверх, там это все перемалывается со снегом и все. А так вы это делаете по чуть-чуть. Но по чуть-чуть. Да, потому что если вы насыпите сразу много, то у вас это будет стоять просто комком.
Вот как сосульки, да? То есть они, получается, просто будут вот время перекрывать.
Сосульки, они очень твердые, они имеют очень такой большой, то есть они как бы не предназначены, да, чтобы их, вот, их сложно расплавить. А снег плавится. Поэтому снег отдельно, сосулечки в горку сложили рядом с люком, и все.
То есть получается, что если труба выйдет в канализацию, то будет тот же самый эффект. То есть
потихоньку
снег как бы туда сплавится.
Да. Но это надо делать по чуть-чуть.
Я так понимаю, за счет охлаждения кровли просто сужается тот температурный диапазон, в котором происходит образование сосулек.
А если кровля холодная, то, соответственно, сосульки на нем вообще не образовываются. То есть, если она ниже нуля. У нас вода возникает при переходе от минуса к плюсу, да, через ноль.
Строго равные нулю теплопотери не могут быть, значит, какой-то около нулевой температуре все равно может быть такое.
Ну, понятно, что на чердак все равно какое-то тепло выходит, да? Вот для этого нужна вот эта вентиляция.
Если, например, если выходит тепла много, то даже при минус 10 этого тепла может хватить, чтобы снег попал.
Так и происходит. У нас по всему городу, вот если вы ходите, смотрите, как только от минус, ну, условно говоря, от нуля до минус 10, до минус 12, идешь по всему городу, все капает. Почему капает? Потому что вот это избыточное тепло, оно плавит снег при отрицательной температуре воздуха. Он вытекает на кровлю, замерзает, он вытекает в водостоке, на тротуаре тоже замерзает. Вот и все. Поэтому это нужно именно для того, чтобы вот, да, вот вся эта теплоизоляция нужна для того, чтобы вы не избавитесь от сосулек полностью, да, при вот той системе, о которой я рассказывал сначала, да. А вы просто удлиняете сроки их образования и растягиваете период таяния снега. Иногда вы его растягиваете так, что сосульки не успевают образоваться, все утекает. Примерно так. Еще вопросы?
Я, насколько помню, эти три простых шага, это типа изоляция труб.
Трубы отопления, трубы канализации, вентиляция.
Соответственно, получается, что чердак становится холодным, при этом
да.
Без теплоизоляции перекрытия
да.
Это работает, если не прибегают.
В нашем вот, в случае моего флигеля это работает. В случае соседнего флигеля, не из-за того, что там
теплопотери на чердак из верхней квартиры.
А теплопотери на чердак надо мерить. Есть ли они, какие они. Да, то есть нужно просто прийти с термографом, да, вот с этим, и посмотреть, где что утекает. Но опять же, то есть моя задача не заключается в том, чтобы да, победить проблему с научной точки зрения. Моя задача предложить простые решения, которые позволят каждому жителю дома, оторвав задницу и дойдя до чердака, понять, что происходит и что с этим делать. Хотя бы посчитать примерный бюджет. То есть там за 10, 15, за 20 тысяч практически любой чердак можно избавить от сосудов. Ну, кроме кровельных работ, они чуть подороже. Точнее так, не избавить, а значительно снизить скорость и силу образования сосудов. Примерно так.
То есть получается, что локально в одном доме проблему можно решить там, путем внешней управляющей компании, а глобально только на уровне выше, чем...
Я уверен, что решение проблем начинается снизу. Вот если жильцы дома решили избавить свой дом от сосудов, взяли и сделали. Чиновники потом не придут и не начнут там зубами отрывать эту изоляцию. То есть на уровне, да, вот активных жителей дома это можно сделать. Это несложно. Вот. А когда появится эффект, ну пока что, как я уже сказал, эффект обратный, да, у нас было 800 гаршинских кровель, стало 5. Выводы делайте сами. Если вы думаете, что о вас кто-то будет заботиться, кто-то будет стараться улучшать вашу жизнь из тех людей, которые получают зарплату, находясь на государственной службе, вы глубоко заблуждаетесь. Когда я читаю лекцию по кризису госуправления, я объясняю, почему это так. Вот. Ну а пока что... Спасибо, что пришли.
Спасибо.
Я читал лекцию сам для себя. Да, Дмитрий Гусев, общественный проект «Делайте правильно». Вы только не просто постучите, обязательно письмо напишите отдельным файлом. То есть никогда стучите.